Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Сегодня в программе. Перечитывая Фадея Зелинского, эссе Бориса Парамонова. В рубрике «Переслушивая свободу» беседа с ветераном радио Леонидом Владимировым. И новые музыкальные записи. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать первый авторский диск одного из сильнейших молодых джазовых пианистов Москвы, Владимира Нестеренко.
Перейдем к новостям культуры последних дней. Министр культуры насильно отправляет генерального директора Третьяковки на пенсию. Генеральный директор Третьяковской галереи Валентин Родионов заявляет, что, несмотря на информацию, распространенную средствами массовой информации, его уход на пенсию не является добровольным, и министр культуры недоумевает по этому поводу. Как отмечается в заявлении Родионова, которая распространила в прошедшую пятницу пресс-служба Третьяковки, министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев вызвал к себе Родионова и сказал, что главе Третьяковской галереи нужно уйти на пенсию. На мой вопрос «Я плохо работаю?» министр ответил, что «По работе ко мне замечаний нет», отмечает директор Третьяковки. Более того, совсем недавно президент России Дмитрий Медведев своим распоряжением объявил «Мне благодарность за большой вклад в развитие музейного дела», добавляет Родионов. По его словам, члены директората и ученого совета Третьяковской галереи направили письмо главе Министерства культуры с просьбой оставить Родионова на посту директора галереи. Это письмо, несмотря на истекший месячный срок, осталось без ответа, отмечает в своем заявлении директор Третьяковки. Но я должен сказать, что в последнее время с директорами больших музеев или больших музейных организаций все время происходят какие-то нелады. Ну, например, известно, что в конце апреля налоговая служба Российской Федерации обвинила руководство Эрмитажа в неуплате налогов, и эта история до сих пор тянется и не закончена. А вот самое последнее сообщение о том, что Следственный комитет при прокуратуре не признал дело директора Пушкинского заповедника заказным. Следственный комитет выявил процессуальные нарушения в деле директора музея-заповедника Михайловская Георгия Василевича, который обвиняется в растрате. Сумма, в которой он обвиняется, 170 тысяч рублей за 2,5 года. Тем не менее, как сообщается на сайте Следственного комитета прокуратуры, характер дела не признан заказным. То есть какие-то нарушения, тем не менее, усматриваются. Должен сказать, что это, так сказать, слегка позолоченная пилюля о том, что процессуальные нарушения выявлены, и тем самым еще нет оснований для того, чтобы продвигать это обвинительное дело, оно пришло как раз в канун Пушкинского дня рождения, 210-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, который приходится на 26 мая, на день выхода нашей с вами, Андрей, программы в эфир. Я давно хотел спросить вас, если вы бывали в Пушкинском заповеднике в прежние годы, при прежнем директоре Гейченко, скажите, вам нравились все эти мраморные плиты на подставках с пушкинскими цитатами, все эти цепи на дубах, ученые коты и так далее, вся эта пояснительная пропаганда, поддерживающая туриста в его одиноких блужданиях в усадьбах Михайловская, Тригорская, Петровская и так далее. Как вы относились к этому, Андрей?
Вы знаете, Иван, мне всегда бывает немножко грустно, когда какой-то музей очевидно и откровенно занимается тем, что называется осваивание средств. Причем для меня не очень важно, это средства, спущенные из советского госбюджета или из российских каких-то источников. Я ни в кого не хочу бросить никакой камень. Я верю, что средства расходуются честно и никаких нарушений нет. Но вот то, что есть, это вот необходимость, это чувствуется до сих пор. Вот нам выделен я не знаю, рубль, миллион, миллиард. И вот мы должны сделать нечто. Чаще всего, если есть такое настроение, то это нечто вызывает, например, лично у меня уныние, поскольку оно как раз и вкладывается в мрамор, в колонны, в какие-то многотонные плиты. Мне все это напоминает историю о том, вполне возможно, совершенно апокрифическую, как перед приездом одного из американских президентов в советское время одному дворцу культуры, который не ремонтировался практически никогда, были выделены огромные средства на то, чтобы привести его в порядок, потому что появилось неофициальное сообщение с американской стороны, что вот президент Америки захочет туда почему-то заглянуть. Директор музея сразу сделал главное. Он заказал мраморные двери с золотыми ручками. Потом выяснилось, что президент Америки не приедет. Деньги на реставрацию и ремонт тут же забрали. И вот, по слухам, до сих пор стоит эта полухалупа с огромными мраморными дверями и золотыми ручками. Хотя, наверное, ручки уже украли.
Я оценил, Андрей, ваш маневр, ваш полный уход от моего вопроса. Я, конечно, совершенно не возьмусь обвинять Георгия Василевича в том, что он как-то неправильно растратил государственные деньги. Мне об этом ничего не известно, поэтому я не имею права выносить свое суждение. Я только по жизненному опыту хочу сказать, что когда государственные деньги попадают приличному человеку, который возглавляет какую-то организацию, и он расходует эти деньги несколько не так, как предписано буквой и строгим уставом, то оказывается, что сперва, может быть, его и осуждают, но проходят годы и говорят о нем как о спасителе, о том, что этим неправедным по букве расходованием он на самом деле поддерживал, выручал и способствовал сохранению того, что было ему вверено. Потому что государственная буква, конечно, всегда формальна, но и она очень часто, а может быть, чаще всего, она тупа и бесчеловечна и совершенно не учитывает реальных потребностей. Я же, Андрей, спросил вас именно об эстетической стороне.
Вы знаете, Иван, я прошу прощения, что я сейчас перебиваю, но я попытался ответить в первой части моей фразы. Нет, именно потому, что нужно было освоить эти деньги, то есть, а задача была какая? Задача была сделать Пушкина, вот как теперь говорят нашим всем, да, сделать Пушкина чем-то таким, что завязнет в зубах навсегда у каждого. Как это сделать? Надо, конечно, не делать ничего оригинального, ничего, не дай бог, авангардного, ничего, что как-то близко духу, культуре 20 века. Надо сделать то, что будет стоять, как мавзолей. А что это такое? Это мрамор, это золотая вязь, это золотые цепи, потому что с детства мы знаем, что там русалка должна еще на ветвях сидеть, это какие-нибудь гипсовые или мраморные, в зависимости от денег, коты, которые там будут ходить направо или налево, и так далее, и так далее. Меня это вызывало всегда уныние. Я считаю, что если туристу нужна мраморная плита с цитатой, чтобы он, не дай бог, не перепутал Пушкина с Достоевским или Некрасова с Толстым, то, в общем, этому туристу там делать нечего, и, соответственно, плита такая не нужна.
Хорошо, примем этот ваш ответ, хотя мне хотелось услышать от вас о безумии воплощения метафор и образов, когда они высекаются в камне, то гибнет, по-моему, самое главное, самая суть, самая тонкая ткань культуры, которая совершенно не терпит своей фиксации в виде кота, цепи или золотых букв по белому карарскому, или уж какой он там был у Гейченко, мрамору. И извините, что вас втянул в такого рода дискуссию, давайте пойдем дальше. Вот еще одна, если не музейная, то парково-развлекательная новость, о которой сообщает издание «Теннис Таймс». Микки Маус сыграл в теннис в парижском Диснейленде. Посетители Диснейленда получили редкую возможность увидеть, как Микки Маус играет в теннис и, более того, сыграть с ним. Оппонентами Микки Мауса и его противниками на корте были профессиональные игроки – швейцарец Станислас Вавринка и француз Гаэль Монфис. Акция была организована знаменитым Янником Ноа для детей из неблагополучных семей. Вот эти-то дети и дополняли квартет для встречи в парном разряде на корте, который был сооружен непосредственно перед главной башней парижского или, скажем, от парижского Диснейленда. Всего в акции приняло участие около 200 детей. То есть каждый мог по очереди присоединиться к этой тройке, стать четвертым и сыграть. Ну, а в костюме Микки Мауса и с его головой на плечах был, разумеется, какой-то профессиональный французский теннисист.
Но я не могу здесь не сказать, Иван, о том, что пришла и грустная новость. Наверное, вы слышали, что в Америке скончался актер Уэйн Оллуайн, который известен даже не тем, что он актер, а тем, что он более 30 лет озвучивал роль Микки Мауса в мультиках Диснея. Я думаю, я абсолютно уверен, что он остался навсегда в чем-то инкогнито, но, с другой стороны, вряд ли есть более популярного актера, нежели он, по крайней мере, через своего героя.
А я хотел тем временем вернуться во Францию, где в курортном знаменитом городке Антип на французской Ривьере состоялся аукцион, он, в общем, так и называется, гламурный аукцион, где продают вещи знаменитостей. И вот на этом аукционе был продан за 130 тысяч евро саксофон бывшего президента США Билла Клинтона. Аукцион в 16-й раз уже проходит в рамках Каннского кинофестиваля, о результатах которого я и попросил бы Андрея вас сказать, как единственного киноведа в нашем с вами тандеме.
Сначала я скажу, Иван, что это, конечно, ваша попытка сделать рекламу нашей с вами любимой Праге, поскольку именно в Праге в свое время вышел компакт-диск, где Билл Клинтон играет на саксофоне. Уникальная запись в пражском клубе «Редута», если не ошибаюсь. А что касается Каннского фестиваля, ну, в общем-то, результаты не могут не радовать. Опять-таки об этом можно говорить по отзывам прессы, по отзывам тех журналистов, которые присутствовали на кинопоказах. Фильм Майкла Ханеке получил «Пальмовую ветвь». Это прекрасная новость. Замечательный режиссер. И не видя фильма, я, тем не менее, могу выразить уверенность, что это абсолютно заслуженная награда. Теоретически можно допустить, что после целой череды замечательных лент он вдруг снял что-то непотребное с эстетической точки зрения, но в таком случае вряд ли бы он привлек внимание каннского жюри. Это прекрасный режиссер, я могу за него только порадоваться. Меня несколько удивила реакция каннской публики на картину Ларса фон Триера «Антихрист», хотя актриса, исполнявшая там главную роль Шарлотты Генсбур, вроде бы и удостоена премии как лучшая актриса фестиваля. Но опять-таки это все нужно смотреть. Каннский фестиваль темой отличается от «Оскаров», что все фильмы на нем представлены, мы видим, ну, иногда даже много позже, чем каннская публика. На «Оскарах» нам везет, все эти фильмы уже в прокате, и мы знаем, о чем говорить. Здесь можно говорить только о фамилиях. Честно говоря, мне было интереснее всего, почему Коппола отказался выдвинуть свой фильм «Тетро» в главный конкурс. Правда, сообщения прессы были противоречивые. Некоторые говорили, что он отказался, некоторые говорили, что ему не предложили. Но так или иначе, интересно, почему фильм такого метра современного кинематографа, как Фрэнсис Форд Коппола, был вынесен за пределы главного фестивального события. Ну, а я же больше всего, честно говоря, жду новую ленту Терри Гиллиама «Имагинариум доктора Парнаса». Это один из моих любимых режиссеров, который, с моей точки зрения, работает с каждой лентой все интереснее и интереснее, каждый раз изображая и показывая нам все более сумасшедший какой-то феерический мир. И это тот режиссер, как мне кажется, каждый фильм которого надо смотреть обязательно. Вот это, честно говоря, я буду ждать с огромным нетерпением. И с удовольствием расскажу о нем и о других каннских фильмах, если к тому времени будет к этому интерес, когда они выйдут в московский кинопрокат.
Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомните, пожалуйста, Андрей, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома с загадочным названием «The Lee Bon». Это альбом одного из самых интересных молодых джазовых пианистов Москвы Владимира Нестеренко.
А сейчас перейдем к радиоэссе Бориса Парамонова, нашего нью-йоркского автора, которое сегодня посвящено теме перечитывания Фаддея Зелинского.
В России недавно переиздали репринтным способом в двух томах работы знаменитого в свое время филолога-классика Фаддея Францевича Зелинского. Книга называется «Из жизни идей». Издание, конечно, варварское, без предисловия, без комментариев, без справочного аппарата. На кого оно рассчитано, непонятно. Предполагаю, что издателем двигала та мысль, что в советское и постсоветское уже время классическая филология стала очень культурно-престижной. В ней работали такие люди, как Аверинцев и Михаил Гаспаров, сумевшие дойти до вполне широкого читателя. Спасибо и на том, однако. Прочитать старого классика – большое и полезное дело. Тем более, что кое-что о Зелинском мы знаем, хотя бы из поздних мемуаров Шкловского, где он описывает тогдашний, накануне революции, Петербургский университет. И, говоря о профессорах-антиковедах, не проходит мимо Зелинского.
Знаменитый, но не замечательный всех был красноречивый седой Фаддей Зелинский, оратор с превосходным жестом. Фаддей Францевич Зелинский – большой знаток греческой и римской литературы, но он вписывал свое мировоззрение в античность. Стиль его отличался пышностью, как позднее иезуитское барокко или как стиль Вячеслава Иванова. Сам Фаддей Францевич был вдохновенно плоским поэтом. Это делало его нечеловечески самоуверенным. В нарядных теоретических книгах Зелинский уверял, что школа без латыни – социальное преступление, и что гимназист носит свою форменную фуражку Божьей милостью. Этот профессор был чиновником Ницшансом и верил в сверхчиновника, окончившего классическую гимназию и тем самым ставшего выше обычной морали.
Несомненная ироничность этой характеристики объясняется, скорее всего, тем, что Шкловский был исключен из университета за несдачу экзамена по древнегреческому языку. Учился он в гимназиях кое-как, о чем пишет в своей третьей фабрике, в основном в частных, где требования были пониженными, а дисциплина такова, что гимназисты пили вино на уроках. Виктор Борисович Шкловский был, несомненно, гениальным человеком, а гением академическая ученость не столько помогает, сколько мешает. Она сковывает видение предмета, а в науке чрезвычайно важен свежий взгляд, то есть, другими словами, некоторая недоученность. Дикарь часто видит острее, чем человек культуры. Это Шкловский понимал очень хорошо, и это понимание легло в основу многих его открытий в теории литературы. Академику грозит опасность погрязнуть в материале, за деревьями не видеть леса. Историческая эрудиция мешает смелым теоретическим построениям. Вообще, это очень большая тема – ученость и гений. Кант вообще считал, что гений возможен только в искусстве, а не в науке. Науке можно, в принципе, научить любого, а искусству нельзя без предварительного, Кант сказал бы, априорного художественного таланта. Шкловский был необычен тем, что теорию литературы создавал как художественное построение, или, точнее, в самом художественном языке увидел предпосылки теоретического осмысления искусства. Новое в искусстве возникает как обостренное видение привычных сюжетов, тем, положений. Например, крепостное право в России увидено Толстым с точки зрения лошади, холстомер. Дело не ограничивается одним Толстым. Этот прием – показать существующее культурное бытие со стороны некультурного человека был известен задолго до Шкловского. Например, персидские письма Монтескье или простодушный Вольтера. Так что, как видим из этих примеров, культура, богатство знаний не обязательно способствует выработке правильного взгляда на мир. В искусстве мир нужно увидеть не привычным, а странным, выводить вещи из автоматизма восприятия. В теории литературы недоучивший греческий язык Шкловский блестяще сыграл роль такого дикаря. Но это не значит, конечно, что он ничему не научился у того же Зелинского. Научился, да еще как. Хотя, конечно, Шкловский прав, называя Зелинского вдохновенно плоским поэтом. Достаточно прочитать его суждения, скажем, о поэмах Байрона. Но чтение Зелинского убеждает, что Шкловский воспринял у старого профессора одну из своих теорий о происхождении высоких литературных жанров из низких, культуры из маскульта. У Зелинского есть работа о происхождении комедии, на материале Древней Греции, конечно. И он доказывает, что из площадных комедий так называемого среднеантического периода выросло высокое искусство европейского театра. В тех древних комедиях были рождены два типа и два сюжета. Типы эти – гетера и парасит, то есть публичная женщина и прихлебатель богачей. И с этими типами были рождены две художественные особенности последующей новой европейской литературы – тема любви и остроумия, эспри, как предпочитает говорить по-французски Зелинский, утверждающий, что это слово куда богаче в смысловом отношении, чем русское остроумие. Это уже как бы сама атмосфера изысканной умственности. Как это использовал Шкловский, более чем понятно. Это его теоретическое наблюдение так называемой канонизации в литературе, о рождении высоких жанров из низких. Примеры им приводимые достаточно известны. Так Достоевский родился из детективного романа, Блок из цыганского романса, а Пушкин так и вообще из альбомного мадригала, из стишков-комплиментов милым дамам. Я не оцениваю эту теорию, она достаточно известна, и о ней писали многочисленные специалисты. А просто упоминаю о ней в связи с разговором о Фадее Зелинском. Гений гением, но рабочая лошадь в науке куда как необходима. Старый конь борозды не испортит. Мне остается только прокомментировать то место Ишкловского, где он называет Зелинского сверхчиновником ницшанской складки. Это, кстати, заимствовано из Владимира Соловьева, сказавшего, что сверхчеловек Ницше – это на самом деле сверхфилолог. Тут Шкловский имеет в виду цикл лекций Зелинского «Древний мир и мы». Он не совсем так выразился о школе, как уверяет Шкловский. Зелинский сказал «легкая школа» — это социальное преступление. Это примерно то же, что говорил Томас Элиот и подобные киты западной культуры. Эти люди болели за культуру, маскульта, танцев со звездами им было мало. «Темпора мутантур», а как дальше уже не знаю. Латынь из моды вышла ныне.
Борис Парамонов, перечитывая Фадея Зелинского. Андрей, прежде чем мы уйдем на новостной перерыв, напомните нам, пожалуйста, что у нас сегодня звучит.
Сегодня звучат фрагменты композиций из первого авторского альбома Владимира Нестеренко, московского джазового пианиста и, кстати, флейтиста, что довольно редко.
Две минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужной список генерала Шаманова, возглавившего воздушно-десантные войска, анализируем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Тбилиси на стадионе прошел митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и досрочных выборов. Акция оппозиции продолжается у здания парламента. Северный Кавказ остается одним из наименее благополучных регионов России в области соблюдения прав человека, говорится в распространенном во вторник докладе правозащитного центра «Мемориал». На востоке Узбекистана, в городе Андижан, неизвестный совершил самоподрыв, в результате чего погиб милиционер. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана. Ранее в ночь на вторник в районе города Ханабад Андижанской области группа вооруженных людей напала на пограничный блокпост. На западе Москвы во вторник вечером вооруженная группа напала на инкассаторов. Преступники открыли огонь, когда инкассаторы выносили выручку из помещения коммерческой фирмы. Три человека ранены. Нападавшие похитили 2 миллиона рублей и скрылись. В Махачкале жители нескольких многоквартирных домов перекрыли несколько улиц. Знак протеста против отключений электроэнергии, которые продолжаются пятые сутки. Районный суд в Сочи, как ожидается, в среду начнет рассматривать иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. Северная Корея произвела учебные запуски двух ракет ближнего радиуса действия день спустя после ядерных испытаний. Мировое сообщество резко осудило действия Северной Кореи. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен увольнять министра обороны Юрия Яхонурова, хотя на этом настаивает премьер-министр Юлия Тимошенко. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщает о крайней нехватке продовольствия и медикаментов для жителей долины Сват на северо-западе Пакистана, где правительственные войска ведут наступление на талибов. Верховный суд штата Калифорния сегодня наложил запрет на однополые браки, разрешенные им же в прошлом году.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
О культуре на два голоса. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит в нашей программе.
В нашей программе сегодня звучит музыка Владимира Нестеренко, московского джазового пианиста и флейтиста, с его первого авторского альбома, который называется «The Li Bon».
А мы продолжаем следить за культурными событиями последних дней. Андрей, что больше всего привлекло ваше внимание?
Ну, было несколько сообщений, как всегда, грустных, было несколько сообщений, как всегда, радостных. 30 мая откроется последний вернисаж Московского центра «Арт Стрелка», независимого культурного центра, который расположен на территории фабрики «Красный Октябрь». Для тех, кто не живет в Москве или кто не бывал в этом районе, я просто напомню, что фабрика «Красный Октябрь» находится аккурат напротив храма Христа Спасителя, грубо говоря, сзади дома на набережной. Это тот район, который прочит под застройку как бриллиантовая миля, поскольку стоимость земли там так велика, что эти цифры, честно говоря, я даже не могу толком произнести. Так вот, 5 лет назад на территории этой фабрики «Красный Октябрь» и был организован Московский независимый художественный центр «Арт Стрелка». Однако в последнее время территория получила нового владельца, соответственно, изменился формат, он стал явно более гламурным. Пока что на территории «Красного Октября» открылась галерея «Байбаков Art Projects», а независимые художники и независимые галереи находят себе новое пристанище. Некоторые на винзаводе, некоторые в комплексе, который называется «Проект Фабрика», но «Арт-Стрелка», которая 5 лет радовала нас новыми открытиями в области художественного искусства, живописи, графики, каких-то видео и прочих инсталляций, закрывается навсегда. Но есть и радостное событие. На днях в Москве открылась очень интересная выставка одной картины. Это выставка картины Дмитрия Плавинского «Музыка сфер». Она открылась в новой галерее, которая называется Open Gallery. Находится она в самом центре Москвы, около Нового Арбата, сзади кинотеатра «Октябрь». В очень уютном и очень интересном помещении висит картина Плавинского и более 50 фотографий, сделанных его женой Марией Плавинской, которые документируют работу замечательного художника над этой картиной. Очень интересно смотреть то, как нам показывают различные этапы работы над произведением, и, в конце концов, когда ты выходишь на само это произведение, ты, разумеется, смотришь на него совершенно другими глазами. Но есть и более масштабное событие. В понедельник была организована презентация очень крупного проекта, который называется «Дейнеко-графика». «Дейнеко-графика» — это первая книга из запланированной издательской программы компании «Интеррос» серии изданий о творчестве Александра Дейнеки. Выпущенный при поддержке гуманитарного проекта Ивана Полякова, почти 500-страничный том содержит более 500 изображений, представляющих журнальную, плакатную, книжную и станковую графику художника. При работе над изданием использованы произведения из собраний Курской государственной картинной галереи, Государственной Третьяковской галереи, Государственного русского музея, ряда музеев России, ближнего зарубежья, а также из частных коллекций и из архива вдовы художника Елены Волковой-Дейнеки. В книге 5 разделов «Черное и белое», «Красное и другие», «Во весь лист», «От корки до корки», «Два мира» и «Война». Они представляют ту часть наследия мастера, которая на самом деле, как мне кажется, известна сейчас меньше, чем его огромные полотна, чем его станковая живопись. Очень многие помнят Дейнеку как автора плакатных, практически пропагандистских творений, и очень часто в тени остается его очень интересная графика, может быть, потому что в советское время основной задачей было пропагандировать именно плакатные произведения Дейнеки. Кстати, грустно Обертон, по слухам, которые я, к сожалению, никак не могу проверить, живопись с потолков гостиницы «Москва», которая принадлежала кисти Дейнеки и которая, в общем-то, в чем-то, наверное, определяла весь внутренний стиль гостиницы. Так вот, вся эта роспись была уничтожена при демонтаже и сносе гостиницы «Москва» в центре столицы. Я не смог получить ни одного подтверждения того, что эти картины каким-то образом были сохранены или, по крайней мере, их старались сохранить. Вернемся к выставке. Выставка, которая открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу и которая продлится, по-моему, более месяца, она представляет именно графику Александра Дейнеки. На экспозиции представлены военные зарисовки, натурные фиксации, наброски, эскизы картин, самостоятельная графика, которая была создана в период с 20-х по 60-е годы. В Москву, в частности, привезли рисунки времен учебы Дейнеки во Вхутемасе, иллюстрации, сделанные для журналов «Прожектор», «Даёш», «Безбожник у станка». Маленькая сноска, когда я узнал об этом журнале, я понял, что я не могу не посмотреть на иллюстрации Дейнеки именно к этому изданию. Зарисовки, которые он сделал во время командировки в Крым или во время своих поездок по Америке и Европе. Эта книга – это первая книга из серии из 3 томов, которые представят полностью все наследие этого во многом оставшегося, как ни странно, неизвестного до сих пор художника. «Дейнеко-графика», вернисаж состоялся в понедельник, выставка продлится в Третьяковской галерее еще примерно месяц.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу», сегодня в нашей рубрике «Голос Леонида Владимирова». Но мы включим не архивную запись, а самую, что ни на есть, новейшую. Леониду Владимировичу 22 мая исполнилось 85 лет. Ветеран Великой Отечественной и заключенный сталинских лагерей, инженер-механик и научный журналист, романист и невозвращенец из поездки в Англию, Леонид Владимиров с 66 года живет в Лондоне. 13 лет он проработал на Радио Свобода. Сперва в Лондонском бюро, затем с 77 по 79 главным редактором русской службы «Свободы» в Мюнхене. После этого четверть века на BBC. Слушатели, знакомые с русскими передачами западных радиостанций, легко узнают голос Леонида Владимировича. Леонид Владимирович, не просто половина, а половина плюс один жизни прошла на Западе, в Англии ваша. 42 в России и 42 плюс один в Великобритании. Скажите, пожалуйста, если бы нужно было поменять жизнь и прожить ее заново, это было бы нечто похожее на то, что вы сделали, или все-таки что-то уже было бы другое?
Ну, конечно, было бы другое, потому что я бы не знал первой половины. Я был бы обыкновенный, скажем, англичанин, у которого при всем его желании не может быть такой опыт, какой был у меня. Естественно, я был хорошо подготовлен к бегству в Англии и к тому, чем я здесь занимался. Разумеется, поэтому опыт приобретается только жизненным путем. Из книг опыт не получается. И при полном сочувствии мне, скажем, англичане до сих пор думают, хорошо, да, он немножко преувеличил у него, а мне впрямую говорили много раз. Конечно, мы понимаем. Вы были в лагере, над вами вот там издевались. Вообще там вы были бедны часть времени. Все это накладывает отпечаток. Мы согласны, там очень плохо. Но, вы знаете, вот надо и положительные моменты отличать. У меня был редактор книги, который, кстати, не стал редактором, который говорил, подождите. В Советском Союзе любовь есть между мужем и женой? В Советском Союзе дети рождаются, правда? В Советском Союзе люди веселые песни поют и так далее. А на это нет ответа. На это нечего возразить, потому что люди поют веселые песни действительно не только сочиненные пропагандистами, а свои нормальные русские песни, дай им Бог здоровья. Но доказать, что это опровергает режим, невозможно. И я просто бросал это. Один раз я интервьюировал даму, которая была министром. Шерли Уильямс. Она была лейбористским министром, а потом ушла из лейбористской партии в эту новую, в либеральную. Она выступила где-то с каким-то гневным осуждением очередной гадости КГБ по отношению к писателю. Я ее интервьюирую. Я работал на Радио Свобода. Я ее интервьюирую. И она мне говорит, это все, что да, невозможно в цивилизованном обществе. Я слушаю, записываю на магнитофон, киваю головой, а потом она вдруг говорит, сама без какого-то моего образа, говорит, сказавши это, говорит она, надо добавить, что, конечно, социализм – это передовое прекрасное движение и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это очень соблазнительно, вот равенство и братство. Это американский профессор Крейн Бринтон в замечательной книжке «Идеи и люди» показал самым обычным, простым образом, что свобода и равенство несовместимы. Самое простое. Давайте введем, говорит, свободу. Хорошо. Тогда найдутся люди, которые более энергичны, предприимчивы, чем другие, и загробастают себе больше, и возьмут других обслуживать себя, и да, свободы нет. Но давайте тогда введем равенство. Введем, но тогда нужен какой-то орган, который будет соблюдать это равенство. И все. И свободы у вас уже нет. Понимаете? Это человек, который понял на самом высоком уровне, это лучше всех. Правда, есть у Руссо что-то в этом роде. Так вот, мы отошли совершенно в теоретическую социологию. Очень многие англичане, которые стали весьма известными советологами и, как принято говорить было в России, антисоветчиками, они все были, несколько человек, крупных людей, через Роберта Конкваста, скажем. Они были членами коммунистической партии Великобритании, понимаете? Но потом они одумались. То есть они умные люди, нормальные люди. Но родились они вот с этим багажом, что всюду должно быть все справедливо. Вот бывают такие, бывают этакие. Но нельзя же так, чтобы черное и белое. Обязательно надо оттенки. А вот эти вот говоруны, которые приезжают из России, особенно переходят нелегально из России, у них все только черное или белое. Там здесь белое, а там черное. Это неправильно, там тоже. Вот это все время меня сопровождает здесь.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В эфире рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с Леонидом Владимировым, ветераном нашего радио и русской службы BBC. Моему собеседнику исполнилось 85 лет, из которых 43, больше половины жизни, он работает в Лондоне.
Леонид Владимирович, если вспомнить вашу деятельность на радио «Свобода», какие были самые интересные страницы этой вашей биографии там?
Ну, должен сказать, что все, что я делал, было интересно. Пожалуй, самое интересное была комиссия Милтона Эйзенхауэра, брата президента, который приехал в Мюнхен выяснять, нужно закрывать радио «Свободу» или не нужно. Мы были к этому подготовлены. Никто нам не говорил, что нужно им говорить. Речь только шла о регламенте. Говорить надо было не больше 9 минут, потому что 10-я уже резервировалась для какого-нибудь вопроса, который, может быть, зададут. Повторяю, никто слова не сказал, что нужно им говорить, но регламент должен был соблюдаться. И вот они приехали. Люди стояли там буквально с часами. Смотрите перед нами, смотрите, вы не только не затягивайте. Ну вот, я проговорил свои 9 минут, а потом они 37 минут меня допрашивали дальше. Также поступили они еще с несколькими людьми. А заключение, которое они дали, было исключительно доброжелательным. И тогда по их совету была создана промежуточная организация Board of National Broadcasting, которая существует по сей день, Совет по международному радиовещанию, которая получает фонды от Конгресса и распределяет их по своему усмотрению. А тогда, ну, это вот было очень интересным таким опытом. Оказывается, нашлись люди на Западе, которые поняли, чем мы занимались, и решили, что этим заниматься надо и дальше. Ну, еще, например, вот это уже из последнего моего опыта, последние 2 года, когда я работал в Мюнхене, я самым лютым образом резал все, что хоть отдаленно напоминало пропаганду. Голая пропаганда – это страшная вещь. Так и хочется сказать. Кровавые псы КГБ. Но ведь это же было бы правильно. Но говорить этого все-таки нельзя. И поэтому у нас были разные люди. Я не могу отвечать за все, что говорила радио «Свобода». Может быть, что-нибудь где-то мы на границу и переходила. Ну, во-первых, со мной или без меня она ничего не выдумывала, прежде всего. Факты, которые приводились, они действительно имели место. Но вот когда мне пришлось заниматься рукописями других людей и передачей, я находил оттенки, понимаете? И эти оттенки приходилось глушить. На меня за это очень обижались. Ну, что поделаешь? Так что «Свобода», вот она, только информационный орган. Если я интервьюирую человека, у которого есть обиды на Советский Союз, и если он их высказывает достойным и интеллигентным образом, то это можно, пожалуйста, но это ни в коем случае не должно исходить от «Радио Свобода».
Леонид Владимиров, ветеран «Радио Свобода» и русской службы BBC. 22 мая Леониду Владимировичу исполнилось 85 лет. Дорогой Леонид Владимирович, ваш характерный голос многие годы был легко узнаваемым голосом западных радиостанций. Мы желаем вам здоровья и бодрости. Многое лето. Андрей, теперь настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о музыкантах и их произведениях.
Спасибо, Иван, но если можно, я украду еще буквально 30 секунд, и раз уж мы говорим о музыке, не могу не сказать об одной новости, которая привлекла мое внимание и, судя по всему, не только мое. Наши с вами любимые организации, а именно коммунисты Санкт-Петербурга и украинские коммунисты, которые не так давно вручали Ленинскую премию режиссеру фильма Тараса Бульба, мне кажется, могут подружиться с Дмитрием Ямщиковым. Это до сих пор никому неизвестный тюменский юрист подал в прокуратуру Российской Федерации заявление, в котором потребовал лишить Бориса Гребенщикова ордена за заслуги перед Отечеством. Этот орден Гребенщиков получил в 2003 году в связи со своим юбилеем. По мнению Ямщикова, в песнях лидера рок-группы «Аквариум» содержатся призывы к употреблению наркотических веществ, алкоголя, пропагандируется тунеядство, садомия, суицид и анархия. В доказательство он привел собственный анализ некоторых песен группы «Аквариум», принадлежащих Перу Гребенщикова, таких как «Древнерусская тоска», «Холодное пиво», «Боже, храни полярников» и другие. Мне единственное жаль, что Дмитрий Ямщиков остановился на полдороги. Но что такое лишить ордена? Надо было уже сразу писать заявление с требованием посадить, расстрелять, рассеять прах, навсегда стереть из памяти народной. Вот это было бы правильно. А так, ну, подумаешь, орденом больше, орденом меньше. Ну, а теперь переходим все-таки к той музыке, которую мы сегодня слушали. Один из интереснейших джазовых пианистов Москвы, Владимир Нестеренко, профессионально владеет необычным для пианиста вторым инструментом – флейтой. Кстати, именно как флейтисты его зачастую и приглашают в качестве сессионного музыканта. Лауреат премии Ассоциации джазовых журналистов России «Джаз-Ухо» в номинации «Надежда российского джаза». Лауреат многих джазовых конкурсов на его счету, например, премия первого международного джазового конкурса «Додж-2001» в Донецке, и не просто премия, а гран-при. Первое место на всероссийском конкурсе джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону в 2003 году. Он принимал участие во многих фестивалях, среди которых и международный джазовый фестиваль, посвященный памяти Уиллиса Кановера, и вокальный фестиваль «Jazz Voices» 2001 год и 2004 год. Он выступал со многими звездами мировой и московской сцены. Достаточно назвать Дидье Локвуда, Кларка Терри, Збигнева Намысловского или, если вспоминать российских музыкантов, Валерия Пономарева, Игоря Бутмана, Германа Лукьянова, Сергея Проня. Творческое кредо Владимира, с одной стороны, это постоянный поиск новых и нестандартных музыкальных идей и решений, а с другой – глубочайшее уважение к джазовым корням, опора на богатейшие традиции джаза и академической музыки. Недавно вышел первый авторский альбом Владимира Нестеренко с названием «The Li Bon». Одну из композиций этого альбома «В девятку» мы сейчас и послушаем. Thank you.
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Андрей Амочкин и Олег Львов. И мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».